Предательство Христа. Незадолго до Пасхи Иуда подтвердил священникам свое обещание выдать им Иисуса. Было решено схватить Спасителя в одном из излюбленных им мест уединения, где он размышлял и молился. После обеда в доме Симона Иуда имел возможность обдумать то, что собирался сделать. Но он не изменил своих намерений. Он предал Господа славы на поругание и смерть за 30 серебряников, цену, которую давали за раба. Ожесточение, овладевшее Иудой, еще можно было преодолеть. Даже после того, как он дважды согласился предать Спасителя, у него была возможность покаяться. Во время пасхальной вечери Иисус проявил свою божественность, показав, что знает предательский замысел Иуды. Он послужил Иуде с такой же нежностью, что и остальным ученикам. Но и этот последний призыв любви остался безответным. И тогда участь Иуды была решена. Ноги, которые омыл Христос, повели отступника по пути предательства. Впереди последняя битва с сатаной. И Иисус выходит навстречу ей. В сопровождении учеников Спаситель медленно направился в Гефсиманский сад. Он часто приходил сюда, чтобы помолиться и поразмышлять, но никогда его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии последних мучений. Свет божественного присутствия сопровождал его в течение всей земной жизни. Сталкиваясь с противодействием людей, движимых духом сатаны, он мог сказать: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Но теперь казалось, что он был лишен света божественного присутствия, придающего силы, и причислен к злодеям. Ему предстояло понести на себе вину падшего человечества. На него, не знавшего греха, будут возложены все наши беззакония. Грех для него был настолько омерзителен, а бремя вины, которое он должен был нести, настолько тяжко, что у него появилось искушение, не станет ли грех навечно преградой между ним и любовью Отца. Зная, сколь ужасен гнев Божий против беззакония, он воскликнул: «Душа моя скорбит смертельно». Он чувствовал, что грех разделял его с Отцом. Эта пропасть была так широка, так мрачна и глубока, что дух его содрогался. Он не вправе был воспользоваться своей божественной силой, чтобы избавиться от этих мук. Как человеку, ему надлежало пострадать за все последствия греха людей. Как человеку, ему надлежало вынести весь гнев Божий против беззакония. Теперь Христу выпало испытание, не похожее на все предыдущие. Его страдания лучше всего можно описать словами пророка: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. Христос страдал за греховный род людской вместо него и ради него, по справедливости Божьей. Он понимал, что значит эта справедливость. До сих пор он был ходатаем за других, а теперь сам нуждался в ходатае. Когда Христос почувствовал, что его единство с Отцом прервалось, он начал опасаться, что его человеческое естество не вынесет предстоящей борьбы с силами тьмы. В пустыне искушения решалась судьба человечества. Тогда Христос победил. Теперь Искуситель пришел для последней ужасной битвы, который готовился в течение 3 лет служения Христа. Для него этот момент означал все. Если он потерпит сейчас поражение, его надежда на господство рухнет. Все царства мира окончательно будут принадлежать Христу, а князь тьмы окажется низвержен и изгнан. Но если удастся Христа победить, земля станет царством сатаны, и человечество будет навсегда в его власти. Когда Христос размышлял о предстоящей битве, его душа наполнялась страхом. Его пугала мысль о разделении с Богом. Сатана внушал ему, что если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным. Его причислят к царству сатаны, и никогда не осуществится его единение с Богом. И чего можно добиться этой жертвой? Ведь грех и неблагодарность людей неисправимы, нашептывал Иисусу сатана. Люди, гордые и надменные, отвергли тебя. Они стремятся убить тебя, основание, средоточие и печать обетования, данных им как особому народу. Один из твоих учеников, внимавший твоим наставлением, усердно трудившийся для церкви, предаст тебя. Другой из самых ревностных твоих последователей отречется от тебя, и все тебя оставят. Все существо Христа противилось этим внушениям. Его сердце ранило мысль, что те, кого он решил спасти и так сильно любил, будут осуществлять замыслы сатаны. Борьба была ужасной, ее напряжение усиливалось виной его народа, виной его противников и предателя, виной всего мира, погрязшего в беззаконии. Грехи людей тяжким бременем лежали на Христе, и сознание Божьего гнева сокрушало его. Из его бледных уст вырывается горестный вопль. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Но даже теперь он добавляет, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Теперь его страдания стали гораздо сильнее. Пот его был, как капли крови, падающие на землю. Еще совсем недавно Иисус, подобно могучему кедру, выдерживал бури, которые яростно обрушивались на него. Упрямые и жестокосердные люди, исполненные злобы и коварства, напрасно пытались смутить и сокрушить его. Он высился над ними в божественном величии, как Сын Божий. Его служение, каждый миг которого был отмечен победой над силами тьмы, приблизилось к концу. Иисус, уже прославленный Богом, заявил о своем единстве с Ним. Когда Он пел хвалебные гимны, Его голос звучал уверенно. Он с нежностью ободрял своих учеников. Теперь же Он был подобен тростнику, согнувшегося под натиском свирепого урагана. На Него надвигалась тьма. Никакой торжественности не было в Его голосе, нарушавшем ночную тишину. В Нем звучали страдания и скорбь. Сквозь дремоту ученики услышали слова Спасителя: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Трижды он произнес эту молитву. Трижды его человеческая природа содрогалась при мысли о последней жертве. И вот теперь перед Искупителем мира проходит вся история человеческого рода. Он видит, что нарушители закона, предоставленные самим себе, должны погибнуть. Он чувствует беспомощность человека и силу греха. Перед его взором встают все беды и страдания обреченного мира. Он знает, какая участь грозит ему, но исполняется решимости спасти человека, чего бы это ни стоило. Он согласен принять крещение кровью, чтобы миллионы погибающих наследовали жизнь вечную. Иисус покинул небесные обители, где царит чистота, счастье и слава ради спасения одной пропавшей овцы одного мира, который пал, нарушив закон. И он не отступит от своей цели. Он станет искупительной жертвой за этот род, который добровольно избрал грех. И теперь его молитва дышит только покорностью. «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Приняв решение, он словно мертвый пал на землю. Где же были в этот момент его ученики? Почему они не положили свои руки под голову изнемогающего учителя, не омыли его искаженное мукой лицо? Спаситель страдал один, и никого из людей не оказалось рядом с ним. Но Бог страдал вместе со своим сыном. Ангелы видели мучения Спасителя. Они видели, что их Господь окружен легионами сатанинских сил, что Он объят таинственным, приводящим в трепет страхом. На небе воцарилось молчание, и арфы не издавали ни единого звука. Если бы и смертные видели, как потрясены ангелы в безмолвной печали, наблюдавшие за тем, как Отец перестал освещать лучами света, славы и любви своего возлюбленного Сына, то они, наконец, поняли бы, насколько оскорбителен для Бога грех. Непадшие миры и небесные ангелы напряженно наблюдали за приближением конца борьбы. Сатана и его сторонники, легионы отступников, внимательно следили за этим решающим моментом в деле искупления. Силы добра и зла ждали, какой ответ последует на трехкратную молитву Христа. Ангелы очень хотели облегчить бремя божественного страдальца, но не могли этого сделать. Сыну Божьему нельзя было отступать. И вот в тот страшный миг, когда решалось все, а таинственная чаша дрожала в руке страдальца, разверзлись небеса. В кромешном мраке воссиял свет, и могущественный ангел, предстоящий Богу и занимающий теперь положение, с которого не спал сатана, пришел ко Христу. Ангел пришел не для того, чтобы взять чашу из руки Христа, но чтобы укрепить его в решимости испить эту чашу и заверить Христа в любви Отца. Он пришел, чтобы дать силу молящемуся Бога человеку, указать ему на отверстие небеса и напомнить о душах, которые будут спасены его страданиями. Ангел уверял, отец его гораздо могущественнее, чем сатана. Смерть Спасителя приведет к полному поражению сатаны, и царство этого мира будет отдано святым Всевышнего. Он говорил, что Христос удовлетворится подвигом своей души, потому что множество людей будет спасено навеки. Муки Христа все еще продолжались, но теперь он уже не был угнетен и подавлен. И хотя буря не утихла, тот, над кем она бушевала, укрепился, чтобы противостоять ее натиску. И противостоять спокойно и невозмутимо. Небесный мир покоился на его окровавленном челе. Он вынес то, что не мог вынести ни один человек, потому что ему пришлось испытать смертные муки за все человечество. Когда Иисус вышел навстречу своему предателю, на лице его не было и следа только что пережитых мук. Став впереди своих учеников, он сказал: «Кого ищете?» Они ответили: «Иисуса Назарея». Иисус ответил: «Это я». Когда он произнес эти слова, ангел, недавно служивший Иисусу, стал между ним и толпой. Божественный свет озарил лицо Спасителя, и сияющий голубь появился над ним. В сиянии этой славы жестокая толпа не могла устоять даже мгновение. Все отпрянули назад. Священники, старейшины, воины и даже Иуда, все как мертвые пали на землю. Но вот ангел удалился, и свет исчез. Иисус мог уйти от своих врагов, но он стоял спокойно и невозмутимо. Прославленный, он стоял среди простертых ниц и беспомощно лежащих у его ног людей. Ученики смотрели на происходящее, онемев от изумления и благоговейного страха. Еще мгновение, и все изменилось. Толпа поднялась, римские воины, священники и Иуда кинулись ко Христу. Казалось, они устыдились своей слабости и боялись, что он ускользнет от них. И снова Искупитель спросил их: «Кого ищете?» Им было дано доказательство, что перед ними Сын Божий, но они не хотели принять Его. На вопрос «Кого ищете?» они снова ответили: «Иисуса Назарея». Тогда Спаситель произнес: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут». И указал на своих учеников. Он знал, как слаба их вера. и поэтому старался оградить их от искушений и испытаний. Ради них он был готов пожертвовать собой. Иуда, предатель, не забыл той роли, которую ему надлежало исполнить. Когда толпа вошла в сад, он шагал впереди, а за ним неотступно следовал первосвященник. Он дал знак искавшим Иисуса: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Евангелие от Матфея, 26 глава, 48 стих. Теперь он делает вид, что не имеет с ними ничего общего. Подойдя к Иисусу, он, как близкий друг, берет его за руку со словами «Радуйся, Рави». Он несколько раз целует его и притворно плачет, как бы сочувствуя его положению. Иисус спросил его: «Друг, для чего ты пришел?» Голос его дрожал от волнения, когда он произнес: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Эти слова должны были пробудить совесть предателя и тронуть его жестокое сердце, но честь, верность и человеческое сострадание были чужды Иуде. Он держался дерзко и самоуверенно и не обнаруживал ни малейшего желания смягчиться. Он предал себя сатане, бессильный сопротивляться ему. Иисус не уклонился от поцелуя предателя. Толпа осмелела, когда увидела, что Иуда прикоснулся к тому, кто только что был прославлен у них на глазах. Люди схватили Иисуса и связали руки, всегда творившие добро. Иуда наблюдал, как по его совету Христа связали. Но когда увидел, что Спаситель позволил себя увести, он был потрясен. С тревогой он следовал за ним из сада до места, где иудейские вожди намеревались судить его. Иуда все время ждал, когда же Иисус поразит своих врагов, предстанет перед ними как Сын Божий и превратит в ничто все их заговоры и всю их силу. Но проходил час за часом, а Иисус терпеливо сносил все оскорбления. Страх охватил предателя. Он ужаснулся, что предал своего наставника на смерть.